Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели! Начинаем программу «Библейские лекции». У микрофона Александр Захария. Мы продолжим изучение и исследование священной книги Библии, которую вдоль столетий так многие и многие хотели уничтожить и стереть с лица земли. Друзья, многие хотели вдоль столетий стереть Библию с лица земли, но сам Господь сказал: «Небо и земля придут, но слова мои не пройдут». Императоры и папы, короли и священники, князья и правители хотели ее разрушить. Молоты идеологий и философий и молоты преследований продолжались вдоль столетий и продолжаются сегодня, и все же молоты изнашиваются и исчезают, а Слово Божье продолжает жить и нести жизнь миллионам людей. В чем же суть этой книги? Книги-книг. Суть в том, слушатель, что это Слово Божье, и оно будет жить вовеки. Все пройдет, а слова Божьи не пройдут. Так что давайте будем внимательными к изучению Библии, и вы сами испытаете ее великое благословение на вашей личной жизни. Друзья, перед тем, как перейти полностью к этому изучению Священного Писания, давайте просмотрим сегодняшнюю почту. Итак, сегодня у нас письмо из города Смоленска, друзья. Его написал пожилой человек Степан Иванович и говорит так. «Александр, мне не раз пришлось прослушать ваши программы. Благодарю вас за них. И хотя я себя не считаю верующим, все же мне показалось, что ваши программы не такие уж глупые, а наоборот, довольно интересные, и особенно, когда касается ваших ответов слушателям». Дальше Степан Иванович пишет: «Мне 57 лет, и я по специальности инженер-железнодорожник. Недавно, я не помню точно день радиопередачи, вы сказали, что вера во Христа Спасителя является единственным средством для спасения человека. Не могли бы вы снова вернуться к этой теме? Мне показалось, что эта тема довольно важная, и лично я говорю о себе». С уважением к вам, Степан Иванович. Так пишет, друзья, Степан Иванович из города Смоленска. Степан Иванович, конечно, благодарю вас за ваше письмо и за ваши интересные комментарии, за ваши теплые слова. В самом деле, Слово Божье говорит в Деянии апостолов, в 16 главе, 31 стих: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Это очень важные слова, друзья-радиослушатели и дорогой Степан Иванович. Вы знаете, ужас землетрясения заставил замолчать насмешников, а темничного стража в то время, когда именно писалась эта глава Деяний апостолов, который был нечестив и тиран, он заставил трепетать, но не учеников Иисуса Христа. Спокойно и с уверенностью ожидают они в своем страдании помощи Господней. И когда она является им, то они говорят темничному стражу, покушающимся на самоубийство, слова, полные любви, утешения и поучения, и указывают ему путь спасения. Друзья, так как наш текст ясно говорит о вере во Христа как о единственном средстве нашего спасения, то посмотрим, почему это так. Почему? Я хотел бы именно обратить внимание ваше, дорогой Степан Иванович, почему именно так? Бог так предопределил и повелел. Мы читаем об этом в Евангелии Иоанна в 6 главе, 29 стих, а также в первом послании Иоанна 3 главе, 23 стих. Только посредством веры мы можем облечься праведностью Христовой, которая лишь одна имеет силу перед Богом и исполнится мира и утешения. Невозможно, друзья, невозможно найти или устроить другой путь спасения. Немало, конечно, делалось вдоль всей истории человечества попыток к этому, но ни одна из них не привела к цели. Вы, наверное, друзья радиослушатели, не раз уже слышали, как я говорил в наших радиопередачах, что люди с самого начала старались каким-то образом получить это прощение, прощение Божье. И они приносили разные жертвы разных животных, и, конечно, все это было напрасно. Что это, эта вера действительно спасает, друзья, показывает не только история, так сказать, этого темничного стража, о котором мы можем подробно прочитать именно в 16 главе Деяний апостолов, но также история апостола Павла, Лидии, Корнилия и всех тех, которые, как погибшие грешники, искали свое спасение во Христе, и которых никто и ничто другое не могло удовлетворить. Я вспоминаю слова одного стихотворения. «Я был враг твой и отступник от закона твоего, но ты все же мне стал заступник для спасения моего». Друзья радиослушатели и дорогой Степан Иванович, наш текст, который мы рассматривали сегодня выше, и который говорит: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой», показывает, как необходимо убеждать грешников веровать во Христа. Для этого есть основательные причины, потому что всякому грешнику необходимо получить прощение грехов и мир сердца. Благодатное время очень кратко. Для темничного стража час его обращения решил его участь навеки. Без спасения во Христе он, как самоубийца, упал бы в бездну погибели. А теперь он спасен и счастлив. На всех верующих во Христа лежит обязанность и задача употреблять все старания к приведению других к вере во Христа. Кто сам получил спасение, тот заботится и о спасении других, как-то сказал мой друг. «Я простил тебя, этот долг не надлежало ли и тебе помиловать товарища своего?» Слушатели дорогие, мы должны преподнести Слово Божье каждому человеку на нашей планете, потому что без Христа нет спасения, слушатели. Друзья, вы прослушали наш краткий комментарий к письму и к вопросам Степана Ивановича из города Смоленска. Ну, а теперь, как всегда, друзья радиослушатели, переходим к нашему ежедневному исследованию и изучению Библии. Друзья радиослушатели, я рад был с вами уже встретиться в нашей первой части этой программы через эти радиоволны, через этот эфир, но мы продолжим программу. Вы слушать готовы? Откройте перед Богом, слушатель, сердца свои пошире. Спаситель войдет в них, ведь Он – это Слово. Ведь Он дает нам жизнь, друзья, жизнь вечную. В прошлый раз мы упомянули, что в этом месте 28 главы книги пророка Исаии мы переходим к новому разделу. Помните? Здесь пророк переносит нас в будущее. Выражение «в тот день», как я уже не раз объяснял, означает «день нашего Господа», который начинается временем великой скорби и тянется через тысячелетнее царство. Написано в 5 стихе: «В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом и славною диадемою для остатка народа своего». Прекрасное место Священного Писания, не так ли? Я хотел бы прочитать снова 5 стих 28 главы пророка Исаии для всех тех, у кого, может быть, еще нет Библии. Написано: «В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом и славною диадемою для остатка народа своего». Это, друзья, это взгляд в будущее тысячелетнее царство. Причиной падения Ефрема, то есть Северного Израильского государства, послужила гордость. Они носили венец гордости. Но в будущем, когда Бог приведет их обратно в их землю, над ними засияет совсем другой венец – венец славы. Как интересно, друзья, не правда ли? Не это ли же случается с теми, кто уже принял Господа в свое сердце? Он является в самом деле для таких великолепным венцом, и Он является славною диадемою, друзья, да, для каждого из нас, для всех тех, кто любит Его всем сердцем. Но в будущем, как я сказал, когда Бог приведет народ израильский обратно в их землю, над ними засияет тоже венец славы. В 6 и 7 стихах мы читаем, и здесь написано: «И духом правосудия для сидящего в судилище, и мужеством для отражающих неприятеля у ворот. Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, и в видении ошибаются, в суждении спотыкаются». Друзья, это жизненный факт, что те, кто неумеренно употребляет вино и проводит значительную часть своего времени, конечно, в греховных развлечениях, постепенно теряют остроту, глубину суждений, и, как здесь написано, от напитков они побеждены вином, друзья. Они обезумели, и даже в видении ошибаются, в суждениях, конечно, спотыкаются. Слушатели дорогие, Бог делает такое же заключение относительно Северного Израильского царства. Побеждены вином, обезумели, в секере и в видении ошибаются, в суждении спотыкаются. Да, друзья, человек остается тем же. И если человек отходит от Бога, начинает, конечно, прилепляться к любому греху. И одним из этих грехов является именно это пьянство. В 13 стихе 28 главы пророка Исаии мы читаем: «И стало у них словом Господа заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены». Друзья, они заменили живое Слово Божье придуманными человеческими заповедями, традициями, так сказать, отцов. И здесь напрашивается вопрос, слушатели, не правда ли? Вопрос о том, не так ли поступают некоторые сегодня? Да, друзья, ставят много заповедей, заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там немного, так что они в самом деле и сами уже ничего не понимают. Они заменили, друзья, живое Слово Божье придуманными человеческими заповедями. Как я сказал выше, традициями отцов. Оттого они потеряли из виду, конечно, перспективу, для чего им был дан закон. Оттого они оставили в стороне сам закон, увлекшись соблюдением именно своих человеческих традиций, и в результате они пойдут и упадут навзничь, разобьются, попадут в сеть и будут уловлены. И все это, друзья, все это происходит из-за того, что людям, как тем из Северного Израильского царства в прошлом, так и современным людям, включая многих, так сказать, христиан в кавычках, как-то не досуг ежедневно уделять времени изучению Слова Божьего, чтобы понять его и чтобы последовать за Господом. В 14 стихе мы читаем: «Итак, слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, который в Иерусалиме». И сегодня тоже хотелось бы сказать всем правителям: слушайте слово Господне, слушайте слово Господне. Наказание, которое постигает северные израильские колена, друзья, должно послужить предостережением для Иуды на юге. Ефрем предостерегает Иерусалим. Иерусалим сегодня предостерегает нас. И Слово Божье, слушатели, и Слово Божье предостерегает всех нас. Выглядит так, как если бы Бог написал эту книгу не вчера, а завтра, то есть в будущем. Это в самом деле, слушатели, пророчество, касающееся каждого из нас. Я хотел бы сказать, слушатель, что эта книга, Библия, опережает сегодняшние газеты. Только ее нужно читать внимательно, постоянно, систематически, изучать с молитвой, просить у Бога с молитвой, чтобы Он открыл нам глаза и увидеть свет Его. В 15 стихе написано: «Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор, когда все поражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь мы сделали убежищем для себя, и обманом прикроем себя». Слушатели спрашиваются, что это за союз со смертью и Шеолом? Даниил, пророк, говорит нам о будущем союзе, который заключит Израиль с Антихристом. Там написано в 9 главе 27 стих: «Вождем, который придет, и сыном погибели, безбожником, зверем, который выйдет из моря, и зверем из земли, который будет управляться сатаной». Так будет, друзья, именно во время Антихриста. И в то время, слушатели, в то время Израиль заключит в самом деле союз с Антихристом. В 16 стихе написано: «Посему так говорит Господь Бог, вот я полагаю в основание на Сионе камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Какие важные слова, не правда ли, слушатели? Я повторю этот стих 16, 28 главы пророка Исаия. «Посему так говорит Господь Бог, вот я полагаю в основание на Сионе камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Как же, слушатели, как же избежать фальши в жизнях человеческих, как противостоять обману, который будет продолжать нарастать, и он сегодня нарастает, как лавина снежная, которая постоянно нарастает все больше и больше, вплоть до последних дней великой скорби. Как? Бог уже задал этот вопрос и ответил на него. Ответ в самом основании. Если нет основания, слушатели, конечно, тогда погибель. Но основание в камне испытанном, в других переводах, это глыба, это фундамент. В камне испытанном, драгоценном, крепко утвержденном. Кто поверит в него, тому не придется спешить. Кто поверит в него, тот спасется навеки. Он найдет покой в нем. В первом своем послании апостол Петр говорит именно об этом краеугольном камне. Ибо сказано в Писании, говорит Петр, во второй главе, в первом послании: «Вот, я полагаю, Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для вас, неверующих, камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень притыкания и камень соблазна, о котором они притыкаются, не покоряя слову, на что они и оставлены». Как важно, друзья, положиться полностью на Иисуса Христа, на эту скалу. Петр очень ясно показывает здесь, что этот краеугольный камень есть Христос Иисус. Не папа, не какой-то политик, не другой человек какой-то возвышенный, слушатели. Нет, это краеугольный камень Иисус Христос. Он есть фундаментом жизни. И его нужно принять в жизнь, нужно принять в сердце, слушатели. Поверить, полюбить и последовать за ним. В 17 стихе 28 главы пророка Исаии написано: «И поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства». Так читаем в 17 стихе. Слушатель, суд над этими людьми приходит постепенно. Я думаю, что он идет таким же образом и сегодня. Иногда суд приходит внезапно, но постепенно надвигающийся суд страшнее, так как процесс этот идет настолько медленно, что его невозможно заметить. Но я хотел бы сказать, как и в одном, так и в другом случае Господь никогда не разрушает или же наказывает без предупреждения. Он всегда много раз, многократно предупреждает человека. В 20 стихе написано: «Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться, слишком узко и одеяло, чтобы завернуться в него». Короткая постель и узкое одеяло не располагают к приятному, спокойному сну, не правда ли? Этим людям Бог не даст покоя ни днем, ни ночью. Это наступает его суд над Юдой. Это суд пришел на Юду на 100 лет позднее, чем суд над Ефремом, но он пришел тем не менее. Даже тогда, когда многие из них, конечно, не верили этому. Остальная часть главы состоит из притчи о пшенице и других зерновых. Он говорит о различных видах зерна и о различных видах обработки каждого из них. Мы прочитаем из 25 по 28 стих, где говорится: «Нет, когда уравняет поверхность ее, он сеет чернуху или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами и ячмень в определенном месте и полбу рядом с ним, и такому порядку учит его Бог его. Он наставляет его. Ибо не молотят чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катают по тмину, но палкою выколачивают чернуху и тмин палкою. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его». Друзья, радиослушатели, крестьянин должен следить за тем, как он собирает свой урожай зерна, потому что каждый вид зерна надо обрабатывать по-особенному, не так ли? Пророк говорит здесь, что также по-разному с разбором совершает свой суд Господь. О суде говорится как о сборе урожая. От характера отдельного человека или отдельного народа зависит характер суда над ним. Другими словами говоря, если вы не смягчаетесь и сопротивляетесь Богу, вы подобны твердым сортам пшеницы. Вас трудно расколоть, и поэтому суд над вами будет суровым. Чем тверже вы сопротивляетесь Богу, тем тверже будет вас наказывать его рука. Об этом урожае, об этом суде наш Господь сказал следующее, друзья: «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Так читаем в Евангелии Матфея в 13 главе. Слушатели, Господь продолжает: «Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающее беззаконие. Это 13 глава, 41 стих. Как это замечательно! Мы сами влияем на характер суда над нами. Если мы только послушаемся его, он отложит нас в сторону вместе пшеницей и сбережет нас от строгости своего суда. В главе 29, слушатели, содержится пророчество о Иерусалиме, которые начинают исполняться вскоре после написания их пророком и продолжается в будущем, достигая тысячелетнего царства. Было бы полезно сравнить эту главу с рассуждениями нашего Господа о Иерусалиме в Евангелии от Матфея в 23 главе, также в Евангелии Луки в 13 главе, друзья. Написано в первом стихе 29 главы. «Горе Арилу! Арилу, городу, в котором жил Давид, приложите год к году, пусть заколают жертвы». Здесь необходимо установить тот факт, слушатель, что под именем Арил подразумевается Иерусалим. Арил означает «подобный льву». Это же слово встречается во второй книге Царств, 23 главе. «Он поразил двух сынов Арила Моавитского». Слово «Ариил» может также нести в себе значение «лев Господа». У Езекииля в 43 главе это же самое слово переведено как «жертвенник» и при определенных обстоятельствах может означать «жертвенник Бога». Оба эти значения подходят именно к городу Иерусалиму. Далее говорится, что это город, в котором жил Давид. Лев являлся эмблемой их рода. Наш Господь назван львом из колена Юдина. Лев являлся эмблемой их рода, слушатели. Кроме этого, Иерусалим был местом, где стоял сам храм Бога с жертвенником. Это поразительное пророчество о Иерусалиме начинается с дней, когда жил пророк, и тянется вплоть до сегодняшнего дня. Проходя по улицам Иерусалима, вы увидите, что это пророчество было выполнено, и оно еще будет продолжать выполняться. Во втором стихе мы читаем: «Но я стесню Арил, и будет плач и сетование, и он останется у меня, как Арил. Я расположусь станом вокруг тебя, и стесню тебя стражею наблюдательную, и воздвигну против тебя укрепление, и будешь унижен, и с земли будешь говорить, и глуха будет речь твоя из-за праха, и голос твой будет, как голос чревовещателя, и из-под праха шептать будет речь твоя. Множество врагов твоих будет, как мелкая пыль, и полчища лютых, как разлетающаяся плева, и это совершится внезапно, в одно мгновение». Слушатели, это пророчество было дано до того, как Навуходоносор разрушил Иерусалим, с чего и началось время язычников. Об этом мы будем говорить еще не раз в нашей программе, друзья. Итак, дорогие друзья, наше время ушло. Я надеюсь на следующую встречу с вами в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25,31 метр с понедельника по пятницу. У микрофона с вами был Александр Захария. Если вы решите нам написать, вот мой адрес. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Я остаюсь здесь, в этой радиостудии, желая, конечно, вам самого-самого прекрасного. До свидания, друзья!